MobileReview.com. Кухня сайта.
Всем привет, с вами Эльдар Муртазин. Сегодняшняя кухня сайта пойдет сразу о двух вопросах больших. Во-первых, я расскажу про книгу Дмитрия Соколова-Митрича «Реальный репортер». Поговорим сейчас о ней подробно. Мне книжка очень нравится. Книга, если хотите, не люблю вот эти слова. Книжка. Хотя она небольшая, но очень емкая во всех смыслах. А второй момент, о котором меня просили рассказать, он связан с тем, что такое вести бизнес в России вообще. Так или иначе, так как я по две стороны от одной баррикады выступаю, ну, расскажу какие-то общие моменты, которые, на мой взгляд, очень важны. Точнее, это даже будет про отношение к деньгам, не суть важно. Про деньги. Тема недавно всплывала, про отношение к деньгам. А деньги и бизнес, ну, вот тут тоже моменты, связанные с журналистикой, в частности. Да и вообще, не только с журналистикой. Начну с книги. Как получится, так получится. Не знаю, может быть, подкаст будет большим, может быть, маленьким, не суть важно. Книга называется «Реальный репортер». Дмитрий Соколов-Митрич написал ее по следам того, что он писал в своем ЖЖ. Собственно, до нашего знакомства я познакомился с его лайфджорналом, и там были такие краткие выдержки, наблюдения за своей профессией, за журналистикой, за репортажами. То есть он репортер, работает в «Русском репортере», заместитель главного редактора. Потом мы попали вместе в одну из поездок, где вели мастер-класс. Как раз-таки Дима рассказывал про репортажи, я рассказывал про что-то другое. И на сегодняшний день мне кажется, что вот настолько адекватных людей, специалистов в своей профессии, крайне немного. Более того, это редкий случай, когда Дима закончил, в общем-то, журфак, но при этом стал весьма и весьма востребованным в профессии за счет того, что, ну, опять-таки, это личные качества. Дифирамбы не буду петь. Мне кажется, что книга обязательно к прочтению. Во-первых, всем, кто занимается журналистикой, она обязательно к прочтению тем, кто хочет разбираться вообще, что это такое. Да и любой профессионал, кто хочет немножко понимать, как работают медиа, как работают лучшие представители этих медиа, эта книга понравится. Я пока успел осилить тут меньше 300 страниц. Я прочитал 100 страниц. Книгу я купил вчера. 253 страницы. Книгу купил вчера, прочитал 100 страниц. Книга построена следующим образом. Здесь есть репортажи, которые написал Дима. Репортажи, связанные с политикой, ситуацией в стране за последние 10 лет. Дальше, после репортажа, идут некие профессиональные соображения, которые вы могли найти в живом журнале у Димы. И здесь, в общем-то, достаточно хорошо все описано. Я позволю себе зачитать некоторые выдержки как раз-таки из профессиональных соображений, потому что они вполне подходят под кухню сайта. Более того, ну, считайте, что это такой вариант рекламы книги. Профессиональные соображения, одно из первых, которые бросились мне в глаза, назовем это так. Значит, как правило, разгневанные хорошие люди первые два дня после публикации обрывают мне телефон, а я не беру трубку, потому что знаю, будут обзываться. А вот на третий день беру, потому что знаю, этим хорошим людям уже обзвонились друзья и родственники и выразили свое восхищение тем, какой он в этом тексте супермен. И хороший человек уже не будет обзываться. Но разве что повздыхает для порядка. Здесь Дима пишет о том, что очень часто люди действительно неадекватно воспринимают даже положительные вещи, написанные про них. То же самое можно перенести на компании, на продукты компаний и прочее-прочее. Все живут стереотипами. Другое соображение. Все думают, что искусство репортера правильно отображать действительность. На самом деле искусство репортера правильно искажать действительность. Реальность, которую вы видите на месте события, это стихотворение на иностранном языке. Если вы просто дословно его переведете, получится подстрочник, который никто не будет читать. Получится тупой снимок мыльницы, который будет представлять интерес только для семейного альбома. Чтобы в точности передать читателю то, что вы видели и чувствовали, надо владеть искусством косого взгляда. Видеть все не так. Лишь в этом случае реальность отобразится в точности. Это очень хорошее и правильное наблюдение, которое вызывает отторжение у большинства людей, воспитанных в примере того, что, ну, вот реальность, факты, они должны быть только такими и никакими иными. Объективности не существует, тем более в журналистике. Про желтую журналистику очень хорошо сказано, и Дима придерживается мнения, я его же придерживаюсь. Оно нестандартно, назовем это так. Я не считаю, что писать про Пугачева в казино недостойно, а про Башмета на сцене достойно. Я вообще считаю, что желтизна поражает журналиста не в момент выбора темы, а в результате работы над ней. Можно написать серьезный, глубокий, мозгодробительный репортаж про Пугачева в казино. Этот репортаж на вроде бы желтую тему читатель желтой газеты не сможет дочитать до конца. Зато тот, кто даже не знает, как выглядит экспресс-газета, как раз его дочитает, покажет друзьям и запомнит на всю жизнь. А можно про то же Пугачева в казино написать тупую подделку, в которой не будет никакой прибавочной ценности, кроме того, что вот глядите, Пугачева в казино проиграла в этот вечер 20 тысяч долларов, напилась и обозвала бармена вонючкой. И даже про Башмета на сцене можно написать тупую подделку, в которой не будет никакой прибавочной ценности, кроме того, что вот, глядите, Башмет на сцене попиликал. В зале сидела Ксения Собчак и Путин, а я сидел в соседнем ряду. Во как! И для меня оба этих примера – желтая журналистика, потому что в них восторжествовал главный признак журналистской желтизны – писать о второстепенном, как о главном вообще не писать. Еще раз рекомендую Соколов Митрич, книга «Реальный репортер», почему этому не учат на журфаке. Книга очень полезная, книга интересная. И, как мне кажется, этой книгой, к сожалению, тираж небольшой, 2500 штук, но по современным меркам вполне и вполне. Рекомендую от всей души. Действительно приятно читать книгу от умного человека, который занимается своей профессией, находится на своем месте. Но не буду рассыпаться в экивоках и любезностях относительно Димы. Теперь давайте поговорим о второй заявленной теме, про деньги. Деньги, бизнес, отношение к деньгам и прочие вещи. Вообще тема родилась невольно из того, что кто-то мне написал в Твиттере, извините, не помню кто, но кто-то из слушателей подкаста, Конрад, по-моему, написал что-то про этику, мораль бизнеса. Кажется, вот так. Могу что-то путать, но не суть важно. И я ответил то, что в государстве, где этика, мораль и прочие, в общем-то, высоконравственные вещи являются скорее признаком того, что вы читаете энциклопедический словарь, в реальной жизни их не существует в том объеме, в котором они должны быть, то ждать от бизнеса, что он будет высокоэтичным, моральным и будет печься о социальной ответственности, нельзя. Но вот нельзя так ожидать, что, во всяком случае, большая часть бизнеса. Есть примеры за и против, да? Я сейчас читаю Акунина Чехарджвили, не кладбищенские истории, а арестономию. И мне очень понравилось предисловие, которое он написал к этому тексту. Книга мне очень нравится. Я хочу поделиться в этом предисловии несколькими идеями. Первая идея, она звучит так, что в первую очередь книга пишется для себя. Вот хорошие книги, они отличаются тем, что автор пытается найти ответ на какие-то вопросы, которые волнуют его. Он не пишет ради рейтингов, он не пишет ради чего-то иного. Это способ самовыражения и познания мира в какой-то мере. Вообще бизнес как таковой – это способ познания мира и изменения мира, коммуницирования с миром. Не только бизнес. Любая жизнь человека, когда человек профессионален, активен в своей жизненной позиции, это попытка изучить мир, понять его лучше, попытка коммуницировать с этим миром. Не узнавая мир, невозможно стать профессионалом ни в одной области человеческого знания. Это не только интеллектуальная работа, но это любая работа. Поэтому я могу утверждать то, что и бизнес, и любая работа, где вы можете заниматься совершенно различными вещами, это в том или ином виде познание мира. Это очень важно для понимания. Часто, когда в России говорят про бизнес, всплывает вопрос денег. Всплывает вопрос денег, и звучит это примерно так. Он занялся бизнесом, потому что ему были нужны деньги. Мне кажется, тут перепутана причина, следствие и вообще нарушена связь времен, потому что да, есть люди, которые занимаются бизнесом, потому что им нужны деньги. Но, как мне кажется, первопричина все-таки у большинства людей в том, чтобы познать этот мир. Ну, вот идеалистический подход, если хотите. Кто-то ставит на первый план именно то количество денег, которое вы можете заработать с помощью той или иной работы. Как мне кажется, количество денег абсолютно не измеряет то, что вы получаете. Фан или не фан, ну, то есть хорошо вам или плохо, насколько удачно вы можете работать и вписаться, что вам дает эта работа в конце концов. Вот это описать деньгами практически невозможно. Деньги очень важная составляющая, но когда люди начинают говорить о том, что в бизнесе требуется доверие, клиента нельзя обманывать, клиент должен быть всегда прав. Это утопия. Особенно это утопия в нашей стране, если мы говорим про Россию сегодняшнюю, образца 2012 года. Утопия по одной простой причине. Когда на футбольное поле выходят две команды, они придерживаются неких правил игры. И эти правила игры диктуют то, что вы, например, будете играть только ногами, не будете забивать голы руками. Вы не будете бить ногами, собравшись, один из игроков не будет бить вратаря другой команды, чтобы вывести его из строя и так далее и тому подобное. То есть есть некие правила игры. В России сегодня, к сожалению, из-за системного кризиса, который был связан с развалом Советского Союза, с упадком системы образования, которая находится сегодня в ужасном состоянии, очень многие принципы, которые придерживались или пытались придерживаться многие люди, они разрушены. Разрушены и других, в общем-то, моральные ценности разрушены. Нет очень большого числа ориентиров. Более того, нравственных ориентиров как таковых нет. Церковь не является нравственным ориентиром. Над ней многие издеваются за стяжательство, тщеславие, корыстолюбие. Политических лидеров, аскетов, тех, кто бы повел за собой и имел некую идею, тоже нет у нас на горизонте. То есть общество... Я как-то рассказывал про биологический эксперимент, о том, что на животных провели очень простой эксперимент. Животные трудились, ну, честно, то есть они выкладывались, делали некие задания только в том случае, если понимали, что вознаграждение за это задание у всех примерно более-менее одинаковое. Но если кто-то получал вознаграждение, не прикладывая никаких усилий, то и другие звери переставали, в общем-то, что-то делать. Это калька с того, что происходит в российском обществе. Если говорить про политику, многие политики, в общем-то, трактуют и используют на практике двойные стандарты. То есть, с одной стороны, они заявляют о нестяжательстве и прочих вещах, с другой стороны, их близкие покупают дорогие меха, машины, недвижимость за рубежом, отдыхают неплохо. Но при этом, ну, не надо говорить, наверное, о том, что это все так. Приведу простой пример. Там один косвенный знакомый недавно стал заместителем министра в России. Ну, не близкий знакомый, там человека знаю, но мы не друзья, не приятели, просто там пару раз виделись. Так вот, он стал заместителем министра. До этого он получал зарплату в коммерческой организации, большой, крупной, несколько миллионов рублей. После того, как он стал заместителем министра, его зарплата стала составлять порядка то ли 12, то ли 14 тысяч рублей. Но это борьба с коррупцией, вы же понимаете. А якобы он живет на те деньги, которые заработал до этого. Так невозможно. Это двойные стандарты. Ни один человек не может прожить на 12 тысяч рублей. Ни один человек не будет отказываться от того, чтобы снять дом за рубежом на летний период по 20-25 тысяч евро, если он привык к этому и его семья к этому привыкла. Изначально формируются условия для двойных стандартов. Я очень часто говорю о том, что противоречия мнимые. То есть можно жить по совести, можно не мараться во всем этом, если для себя описать несколько моментов очень важных и понимать четко, чего вы хотите добиться, а именно, для чего вы все это делаете. Если вы делаете это ради денег и хотите быть там иным, То есть это не способ познания мира. Тогда да, в общем-то, все способы хороши, как говорится, почему бы и нет. Но если все-таки вы делаете это для того, чтобы мир сделать немножко лучше, чище, вокруг себя в первую очередь, то есть принципы, через которые невозможно перешагнуть. Ну вот вы же не можете там, я не знаю, дерьмо есть. Извините за грубость примера. Вы, скорее всего, этого делать и не будете. Не скорее всего, а не будете этого делать. Я не знаю, что должно произойти, чтобы вы начали это делать. Так вот, то же самое касается ваших принципов. Очень многие люди, они действительно считают, что... Вот люди, у кого есть стержень, они считают, что есть позволительные вещи, а есть непозволительные. И что бы вы ни делали, как бы вы ни убеждали этих людей, они не переменят своего мнения. Они будут придерживаться этого мнения. Это очень хорошо, это неплохо. Другое дело, что, ну, по-разному бывает в жизни. Иногда требуется некая гибкость сознания, и некоторые идеалы оказываются мнимыми. Но это другая история. В российских реалиях сегодняшних, к сожалению, общество болеет. Я не люблю общих диагнозов, знаете, таких обобщений, потому что общество состоит из людей, из нас с вами. Я тоже часть общества, так же, как и вы, слушающие этот подкаст. Я приведу несколько примеров, как за, так и против. Есть крупная компания, оператор мобильной связи, не знаю, называть, не называть. Ну, давайте назову «Мегафон». И Мегафон пришел Петр Алексеевич Лидов. Петр Алексеевич Лидов работал в Филипп Моррисе, любит спорт. И он начал развивать спортивные направления. То есть есть школа Ильи Бразгалова, вратарь НХЛ, которая открылась в российском регионе. Есть огромное количество усилий, направленных на то, чтобы поддерживать спорт в России. То есть это не формальный подход, знаете, давайте вот нас похвалят, потому что мы поддерживаем спорт. Вы об этом не узнаете в пресс-релизах, не будет громких заявлений, которые муссируются постоянно и везде на каждом углу. Этого ничего не будет. Не будет, потому что люди считают, что, и за это я их уважаю, люди считают, что их социальная ответственность вот так в жизни сложилась, что у них есть возможность сделать жизнь лучше. Для инвалидов сделать жизнь лучше, поддерживать команды, детские команды инвалидов. Знаете, это вот без всяких натужных внешних жестов. То есть фактически... Ну, приведу еще один пример. У моего друга был день рождения, и когда я задал вопрос, что тебе подарить, он сказал: да не надо, в общем, лучше деньгами, потому что у нас есть некий детский дом, в который мы закупим разные вещи, отвезем туда, и пусть дети порадуются. То есть вот этот посыл, он мне очень понятен и очень близок. Близок по причине того, что это действительно, это хорошее дело. Я становлюсь участником, там, хочу я этого или не хочу, я становлюсь участником хорошего дела. Собрали достаточно большую сумму. То есть, и дети, в общем-то, были довольны. Вопрос в чем? Вопрос в том, что это вот один вид подхода. Один вид подхода, который, в общем-то, показывает, что можно и так жить. При этом не обязательно быть в бедности, не обязательно там испытывать какие-то проблемы для того, чтобы понимать недостатки у других людей. Другой пример, и положительный, и отрицательный, когда произошел теракт в Домодедово, произошел коллапс на дороге. То есть произошел действительно коллапс. И в этом коллапсе случилось так, что таксисты, которые находились в аэропорту, и те, кто бомбят на дорогах, они стали брать за дорогу, не ходили электрички, они стали брать дорогу, за дорогу до Москвы не обычную 1000-1500 рублей, а 3, 5, 10 тысяч. Потому что не было машин, повысился спрос. Люди это нормальные или нет? Это тоже наше общество. Мне кажется, это не очень нормально, это неправильно. Это люди, которые считают, что они занимаются неким бизнесом. Они зарабатывают деньги. Ага, появился спрос. То есть моральные качества как таковые отсутствуют. Отсутствуют, потому что, ну, этого нету. Вот просто вот в данной ситуации моральных качеств как таковых у этих людей нет У них нет системы координат. Они не знают, что такое плохо, что такое хорошо. Они не боятся осуждения окружающих. Им не стыдно. Я не хочу сказать, что все таксисты поступали так. Ну, процентов на 95, наверное. Одновременно с этим нашлись люди, которые были в аэропорту, видели эту ситуацию. Кто-то отвозил туда людей, кто-то просто вызвался доехать. Люди приезжали и бесплатно забирали людей, отвозили их домой, до метро, еще куда-то. То есть люди, это то же самое общество, наше общество, нашлись люди, которые реагировали на это совершенно иначе. Кстати говоря, вот в «Реальном репортере» в книге есть хороший пример про трагедию в Беслане. Если кто-то забыл, трагедия заключалась в том, что боевики захватили школу с детьми, с преподавателями 1 сентября. И в бесланской трагедии есть то, что прошло совершенно мимо российского общества. Беслан – это тоже часть России. Но отношение людей... Маленький город. В этом городе все практически друг друга знают. Ну, так или иначе. И происходит трагедия. Город превращается в единый организм. То есть люди, которые живут в этом городе, они объединены одним общим горем. Ситуация еще не завершилась. Но как вам сказать? То есть журналистов, которые туда приехали, бесплатно размещали на ночевку. Их бесплатно кормили. Фактически они воспринимались как люди, которые приехали не шакалить на чужом горе, а приехали помочь в том или ином виде. То есть я не знаю, как это описать. Это очень сложно. И в этой же книге приводится другой пример в другом репортаже про Ведяева, когда утонула подлодка «Курск». Моментально цены на жилье, такси и прочие вещи выросли, потому что приехали разные журналисты с разных стран мира. И местные люди, которые делают «бизнес» в кавычках, они решили нажиться на этом, совершенно не обращая внимания на моральную сторону вопроса. Как мне кажется, когда мы говорим про бизнес, любой бизнес, будь то это палатка, я не знаю, в метро или у метро, будь это крупная корпорация, всегда надо помнить об одном. Первично все человеческое, что заложено в нас, то, что заложила школа, то, что заложили родители. Мораль, этика, нравственность. То, что мы считаем для себя. Каждый человек формирует свои принципы жизни, так или иначе. Кто-то заимствует чужие принципы. Но тем не менее, у каждого есть некий свод правил, что я могу или что я не могу делать. У каждого человека, поверьте, он есть. И на сегодняшний день я хочу сказать следующее, что очень часто почему-то многие люди воспринимают занятие бизнесом как отсутствие каких-либо правил. Отсутствие правил уважения к окружающим, отсутствие необходимости соблюдать морально-этические нормы. Для меня это дико, я не воспринимаю это, потому что для меня человек, который не занимается этим вот так, но он не существует. Поэтому, говоря про бизнес, надо понимать, что все равно в основе это не индульгенция от того, что вы превращаетесь в морально-этического урода. Нет. В основе лежат человеческие отношения. Если не рассусоливать, там перейти от общих материй к частностям, я хочу сказать следующее, что я всегда придерживаюсь достаточно простых правил. А именно, я выбираю людей, с которыми я работаю, которые мне приятны, с которыми я разделяю общие ценности. Я окружаю себя такими людьми. Я никогда не буду работать с человеком, который мне неприятен, сколько бы денег мне это не принесло. И очень часто, особенно в прошлые годы, сейчас ситуация постепенно меняется, выглядело это примерно так. Мы встречаемся с некими людьми, которые способны принести некие деньги, там, заказать исследования, заказать работы. И на кону стоят достаточно большие деньги. И люди считают, что вне зависимости от моего отношения к ним, вне зависимости от того, как я считаю, правильно это или неправильно, они считают, что я выполню эту работу, потому что они платят деньги. А я не выполняю эту работу, и говорю, что, вы знаете, вот исходя из того, что мы с вами обсуждаем, нам с вами в этой жизни совершенно не по пути. Это остается абсолютно конфиденциальным разговором между нами, и он не будет всплывать нигде, но вы идете своей дорогой, я иду своей дорогой, и мы забываем о том, что мы вообще виделись и обсуждали эти вопросы. У людей шок. У людей шок, потому что они привыкли, что тот, кто платит, тот, кто заказывает музыку, он получает все, что хочет. И вот эта двойственность, она вообще характерна для российского рынка. Очень часто люди перешагивают для себя, и, знаете, такое попустительство. Они говорят, ну вот я вот тут соглашусь с ними для того, чтобы получить, скажем так, вот эту возможность. А дальше все будет хорошо. Дальше все будет классно. Расскажу вообще такую историю, тоже про бизнес, с большой буквы «Б». Я покупал какое-то время назад машину, достаточно, ну, дорогую машину, назовем это так. И в салоне девушка, которая продавала, она была конфеткой, знаете, такая вылизанная, гламурная девушка-конфетка. Покатались на машине, посмотрели. Сомнения были. Вот честно признаю, что были сомнения во всех смыслах, брать, не брать, и дорого, и в общем, ну, одним словом, непонятно. Эти сомнения были нарисованы у меня, что называется, на лице, и это была абсолютно не рисовка, потому что, ну, действительно было непонятно, зачем, почему, как. В итоге, что получилось? По факту, если говорить о происходящем, последним доводом в пользу, ну, последним доводом со стороны продавца, со стороны девушки, было то, что она готова там оказать некие услуги частного характера, чуть ли не в той же машине, если я все-таки возьму этот автомобиль. Мне стало, ну, вот безумно интересно. Я говорю, слушайте, а вы, наверное, хороший менеджер, который продает много машин. И она, совершенно не понимая последствий своей фразы, кивнула и сказала, да, я продаю много машин. То есть такая узаконенная проституция, если хотите. Ну, как узаконенная. Нелегальная, конечно, но тоже форма склонения клиента к тому, чтобы он что-то взял. И ведь я уверен, что находится огромное количество людей, которые покупаются на эту удочку и считают это нормальным. Я не хочу их осуждать, это их правила, это их жизнь, в конце концов. Но я считаю это неправильным во всех смыслах. Если говорить про этику ведения бизнеса, то в первую очередь вот эта двойственность ситуации, она сказывается на другом. Вот представьте себе, что вы весь такой в белом, условно говорю. Пытаетесь построить этически и морально правильный бизнес в России. Вы заведомо ставите себя в невыгодную ситуацию, в невыгодное положение. Потому что на соседней улице находится, например, магазин, в котором есть те же самые товары, это ваши конкуренты, которые выдают кредиты, так же, как вы. Но они обманывают, что кредит не стоит ничего. На самом деле, когда человек уже начинает подписывать документы, он неожиданно узнает, или узнает задним числом уже через какое-то время, что на самом деле кредит ему стоил половину стоимости этого товара. У вас вы ставите совершенно реальный ценник. Вы пишете, что вот у нас это стоит 100 рублей. За кредит вы переплатите 15 рублей. А сосед говорит, что ничего не переплатите за кредит. И привлекает таким образом людей, склоняет их к себе. Вы проигрываете в плане бизнеса. Вы не перенимаете эту технологию, потому что вы считаете, что она неправильная. И вы заведомо ставите себя в проигрышную ситуацию. Это действительно так. И очень часто в бизнесе, если говорить, ну, надо быть реалистами. Надо быть реалистами и пытаться, конечно, сгладить эти углы, работать по-другому, но на это, поверьте, требуется намного больше сил, времени и усилий. Я приведу просто один пример из нашей практики, из практики Mobile Review, которая очень, ну, достаточно смешная. Не секрет, что многие ресурсы почему-то до сих пор, хотя я считаю, что эта метрика давно устарела, мерятся посещаемостью. Вот некой посещаемостью, которая есть на счетчике. На западных ресурсах посещаемость и счетчики, как правило, отсутствуют. Поэтому косвенные методики оценки Alexa, например, распространена. Это вообще идиотизм, потому что Alexa – это некий тулбар, который измеряет, кто куда ходил и сколько. Но при этом Alexa, она не позволяет оценить, какая была реальная посещаемость. Предполагается, что все в мире пользуются тулбаром Alexa, а это на самом деле не так. Так вот, если говорить о посещаемости, ну, это косвенное признание чего-то, косвенное, не прямое. И очень многие люди ставят себе самоцелью именно посещаемость. Приведу одну из, две даже истории. Я про них недавно рассказывал, но повторюсь. История номер один. Издательский дом, некое издание про IT-технологии. Менеджер, который отвечает, главный редактор, отвечает за это издание, из своего кармана доплачивает там, $300 или $400 в месяц, чтобы у него была некая высокая посещаемость. Высокая посещаемость, которую он покупает на порно-ресурсах, это порно-трафик. Счетчики, естественно, закрыты, он даже не очищает, в общем-то, этот трафик сильно. Почему он это делает? Да потому что, в общем-то, посещаемость поставили ему как некий ключевой показатель, и он живет относительно этого ключевого показателя. Другой пример. Интернет-магазин, который ориентируется вроде как на продажи, но руководство крупной торговой сети поставило также показатель посещаемость и сказало, вот за квартал сделаете вот такую посещаемость, вам приз $80,000. Окей, 15 или 10 тысяч долларов потрачено на то, чтобы поднять посещаемость, но при этом это пустые посещения, как вы понимаете, продажи пропорционально не выросли. То есть там был прирост продаж, обусловленный тем, что в рейтингах чуть поднялись, прочее, но он совершенно незначительный, его можно проигнорировать. Деньги, потраченные на эту идею, они были значительно больше. И, в общем-то, в таких условиях что можно было сделать? Можно было сделать простую вещь. Там, купить, ну, вот для нас, да, купить такой же трафик, в общем, и даже, может, не покупать, есть возможность получить его. Но зачем? Зачем этот мусорный трафик? Зачем показывать какие-то безумные числа, которые не соответствуют действительности? Любой вдумчивый человек, который может посмотреть на там некую прямую трансляцию, например, запуска iPhone 5, которая была у нас, которая была на одном популярном, в кавычках, сайте. На этом популярном сайте было 1,5 миллиона просмотров. 1,5 миллиона просмотров на 2000 комментариев. То есть вот люди смотрели, но ничего не комментировали. Так не бывает. Это дутая посещаемость, потому что у нас на 10 тысяч человек было примерно 2000 комментариев. Пропорция сохраняется, и вот эти ушки накрученной посещаемости, они торчат. Зачем? Я не понимаю. Тем более, что рекламодатели не ориентируются на внешние счетчики как таковые. Они ставят свои счетчики, и поверьте, если вы не выкручиваете правильно рекламу, то вам приходится давать скидки 90-95%, как делает, кстати говоря, этот вышеупомянутый ресурс. То есть, по сути, получается, история очень простая. Вот эта мнимость условий внешних, когда все начинают создавать дутые некие величины, она плоха. Она плоха для всех. И вы выглядите белой вороной на общем фоне. В общем-то, это сложно. Я хочу привести другой пример, наверное, почему русский бизнес воспринимается на Западе не очень хорошо зачастую. Причина очень простая. Русский, российский бизнес воспринимается не потому, что мы глупые, не потому, что у нас чего-то не хватает, не потому, что к русским как таковым отношение плохое, а потому, что за последние многие годы западные компании наелись. Наелись тем, что русские поднаторели в обмане своих партнеров, в обмане причем таком изощренном. Надувается некий пузырь в виде компании, в котором якобы есть продажи, есть клиенты. Пузырь надувается с помощью социальных медиа, других приемов. Продажи имитируются, либо не имитируются, но товар продается с минимальной наценкой перед продажей компании. Одним словом, приемов куча. Многие приемы известны во всем мире, но нигде они так широко не применяются, как у нас. И вот этот пузырь дальше продается. Вместо покупки хорошей компании, которая стабильно приносит деньги, растет, имеет хорошие перспективы, неожиданно оказывается через 2-3 месяца, что вы купили кота в мешке, кот облезлый и вот-вот сдохнет. При этом ничего этого нету, все было закачано в маркетинг и в создание видимости. На самом деле вы купили пустышку. Вот это обман, это прямое мошенничество. Сегодня бизнес живет именно... Я не говорю про весь бизнес. Зачастую бизнес живет именно так. Хорошо, пример Game Insight приведу. Совершенно удивительная российская компания, которая ориентирована на западные рынки и продает в большом количестве игры. Продает программное обеспечение, которое востребовано во всем мире. Ее приложения раз за разом попадают в топ-гроссинг приложений для iPad в App Store. И, в общем-то, тут есть чем гордиться. Что, как бы, говорят западные там аналитики, компании? Все, знаете, говорят как? Ну, не все, но многие. Вот первая игра, это случайность. Это бывает, значит, вот некая русская компания попали в топ-гроссинг, это случайность. Потом, в первую очередь, Game Insight ориентируется на Android, я хочу подчеркнуть. Потом следующее приложение попадает туда. О, это тоже случайность, надо посмотреть. Потом третье, четвертое, пятое. Когда случайности превращаются в такую вереницу, идут совершенно левые какие-то доводы. Не то, что компания хорошая, не то, что она нашла золотую жилу, с помощью которой она зарабатывает деньги, с помощью которой она строит свой бизнес. Нет. Идет как раз-таки отсыл к условиям бизнеса в России, то, что многие создают вот такие пустышки. Никто не говорит напрямую, что Game Insight пустышка, это глупо. То есть никто не утверждает этого. Нет, ни в коем случае никто не хочет обидеть компанию. Но, знаете, вот этот флёр того, что условия в бизнесе были созданы такими, это тоже накладывает свой отпечаток на восприятие любой компании, которая вышла из этой среды. И сразу кажется, а может, они придумали что-то особенное, чего нет у других, но не в плане того, что они действительно делают свою работу хорошо. А может быть, они как-то хитро обманывают нас, а мы этого не знаем. Это жутко мешает. Я когда начинал работать с компанией Mobile Research Group, когда начинал работать с западными компаниями, производителями телефонов, это был 2003 год, мы пробивали, я лично пробивал головой бетонную стену. Не то что непонимание, но, во-первых, где телефоны, где Россия? Какая-то российская компания имеет экспертизу в телефонах. Да не смешите мои тапочки. Первые контракты мы делали бесплатно, фактически. Мы делали эту работу за так, даром, чтобы показать, что мы можем ее сделать. А дальше было очень смешно. Смешно то, что неожиданно оказалось, что наши услуги востребованы, и мы можем многое делать. То, что компании сами не видят, не обращают внимания, не придают этому значения. Но изменилось ли восприятие в целом бизнеса из России? Да нет, не изменилось. Мы не можем переломить это восприятие сейчас сами. Да, мы частично делаем это, но только частично. Потому что на Западе тоже не все. Не надо идеализировать западный бизнес. Он далек от идеального. Очень далек. Везде живут люди. Везде живут люди со своими представлениями о прекрасном. Например, в неких азиатских странах обмануть там иностранца считается за доблесть. Это нормально. Это надо учитывать, когда вы ведете свой бизнес. Здесь это в прямом смысле способ познания мира. Но если вы хотите познавать этот мир не болезненно, назовем это так, то вам необходимо окружить себя людьми, которые разделяют в том или ином виде ваши ценности. Они понимают, что они никогда не поступят вот так, чтобы добиться там большей прибыли. Они не будут работать с людьми, которые им просто неприятны, и делают вещи, которые приумножают что-то плохое в этом мире. Вот в какой-то мере идеалистический подход, да, с одной стороны. С другой стороны, я хочу еще раз подчеркнуть, что не может бизнес быть чистым, и нельзя требовать от бизнеса некой чистоты и порядочности, если все вокруг не очень чисто и порядочно, включая потребителей, которые так и норовят обмануть этот бизнес. Тут все взаимно. Игра идет и в те, и в другие ворота. Невозможно играть в одни ворота. Кто-то должен терять, кто-то должен приобретать. К сожалению, это вот закон рынка сегодня для России. Идеалисты на этом рынке не выживают. Я не хочу проповедовать двойные стандарты, честно скажу, потому что я считаю это неправильным. Я пытаюсь, искренне говоря, да, положа руку на сердце, я занимаюсь тем, что, если говорить про вот мой бизнес, то он не так успешен, как мог бы быть. Поэтому, если говорить о том, что на сегодняшний день вообще происходит в мире, в жизни, и невозможно создать вот эти условия, скажем так, как правильно сказать, невозможно создать условия, которые будут идеальными. Мы живем в неидеальном мире, но можно стремиться к этому. Если говорить о моем примере, наверное, это неправильно с точки зрения бизнеса, и многие мне об этом часто говорят, там, друзья, приятели, знакомые, в том, что я не максимизирую ту прибыль или те заработки, которые я могу. В прошлом году только мы отказались от бюджетов 15-20 миллионов рублей. В общем, так, полмиллиона долларов, которые были выкинуты просто. Что нужно было сделать? Нужно было просто своими принципами подтереться и сказать: ребята, мы будем хвалить в редакционных материалах ваши паршивые продукты, но зато на нас будут ругаться пользователи, они и так ругаются, в общем-то. Справедливый человек сказал, он мне сказал прямым текстом: слушай, Ильдар, все равно они считают тебя тенденциозным, предвзятым. Так они все равно будут так считать, вне зависимости от того, что ты делаешь. Ты возьми вот эти деньги, возьми бюджет 12 миллионов рублей, по миллиону рублей в месяц. И просто не надо писать, что это самый классный телефон на свете. Не надо. Просто пиши, что он хороший, заслуживает внимания, и давайте-ка мы сейчас посмотрим еще на конкурентов и прочее, прочее. Что это значит? Это значит, что если бы я взял эти деньги, этот бюджет, никто бы меня в этом никогда не обвинил. Более того, никто бы, скорее всего, об этом никогда и не узнал. Но вопрос заключается в том, что я бы знал об этом. И вот мои принципы оказались бы, я бы подтерся своими принципами и сказал просто: ну да, я вот такая продажная проститутка, которая берет деньги и меняет свое мнение в зависимости от этого. Вопрос исключительно в этом. И да, с точки зрения российского бизнеса я поступил совершенно неправильно. Я вообще поступаю неправильно, потому что я борюсь за свои идеалы, я борюсь за то, что считаю правильным. Возможно, это борьба с ветряными мельницами, но, как мне кажется, что-то меняется, потому что я все чаще встречаю людей, которые стоят на тех же или близких ко мне позициях, которые считают, что вот это можно, вот это нельзя. Ну, вот как-то вот так. Человек, который берет $300 за то, чтобы написать, что вот в этом телефоне экран лучше, чем в других телефонах, хотя это неправда, потом удаляет это, потом выкручивается как-то. Ну, это некрасиво. Ну, это на совести этого человека. Это правда. Вот, ну, этот человек, он ответственен за это. Но я считаю, что ни я, ни наша редакция работать с такими людьми просто не будет и не может. Но это противоречит нашим принципам. Нельзя работать с проститутками, потому что это проститутки. И с точки зрения бизнеса не все решается деньгами, не все решается суммой. Просто в силу того, что сумма, деньги – это вещь приходящая. Она абсолютно никак не влияет на то, что вы должны и что должно делать. Вот в чем вопрос. Если говорить про бизнес в России, вот, наверное, крайняя мысль, которую выскажу в этом подкасте: не надо бояться, не надо бояться. Бизнес вообще вещь такая: вы можете 100 раз упасть, 1 раз подняться. Надо сохранять в себе веру, что все получится. Надо идти по своей дороге. В этом помогают как раз-таки вот внутренний стержень, принципы, которые есть. Неудача преследует всех. Слышим мы, как правило, только про тех, кто был удачлив, и не знаем о том, что до этого они попробовали много раз, и это не получилось. Мы, как правило, слышим историю успеха. В этом нет ничего плохого, но надо помнить о том, что помимо истории успеха есть кровь, пот, боль, ежедневная работа, преодоление трудностей. Это действительно так. Всегда есть вот на этой дороге, всегда есть некие искусы, когда вам, знаете, манят легкими деньгами, славой, тщеславием, еще чем-то. Это всегда присутствует. Но если у вас есть внутренний стержень, то вы удержитесь от этих соблазнов. Кто-то удерживается, кто-то нет. Но очень важно понимать, что они есть, быть к ним готовыми. Ну, насколько это возможно, опять-таки. Но самое главное, о чем я хочу сказать, что невозможно построить идеальный бизнес в неидеальной среде. Это будет замок на песке, который будет разрушен под любым влиянием. Но это отнюдь не означает, что нельзя быть честным с теми людьми, с кем ты работаешь, с теми потребителями, с которыми ты работаешь, когда рынок вокруг нечестен. Не означает. Более того, можно найти свой путь и попытаться быть честным. В первую очередь для себя самого. Потому что все равно вас будут обвинять, что вы такой же, как другие. Вы в той или иной мере воруете, грабите, жгете, убиваете и прочее, прочее, прочее. Вот это важно понимать. Если вы будете это понимать, то дальше, в общем-то, все сложится более-менее хорошо. Удачи вам, хорошего настроения. Я надеюсь, что этот подкаст пробудил некие мысли, то есть заставил задуматься о чем-то. И, как мне кажется, вопросы, которые я здесь поднял, они важны для любого человека. Неважно, занимаетесь вы журналистикой, бизнесом или просто еще учитесь. Это действительно очень важно. Это вещи, о которых можно и нужно говорить, хотя многие люди стесняются это обсуждать. Я не стесняюсь, не знаю, по какой причине. Удачи, хорошего настроения. С вами был Ильдар Муртазин.
MobileReview.com. Жизнь в движении.